Мы с вами читаем 18 главу книги «Деяния апостолов». Книги, которая повествует и рассказывает нам об образе жизни христиан, первых христиан. Это тот пример, который удостоен чести быть написанным в Священном Писании. И насколько важно нам Писание проецировать на свою жизнь, сравнивать. И вот чем была наполнена жизнь главных героев библейской истории книги «Деяния апостолов», мы с вами об этом говорим, как церковь, которую Христос продолжает строить и уже производит это строительство через нас. И для этого мы, для того, чтобы быть более продуктивными, чтобы наша жизнь, она действительно была радостью для Господа, чтобы мы, имея, может быть, какие-то проблемы в нашей жизни, препятствия вот на этом жизненном пути христианском, мы замечали эти проблемы, которые, в принципе, не являются новыми. То есть те сложности, с которыми мы встречаемся сегодня, они не являются чем-то, с чем не сталкивались христиане предыдущих времен, веков. И в подобных ситуациях мы с вами оказываемся в подобные препятствия, как мы говорили, закрытые двери встречаем и мы в своей жизни. И Библия не только говорит о проблемах, с которыми приходится сталкиваться христианам, но Бог всегда на каждую проблему, на каждую закрытую дверь Бог дает своим детям ключи. Бог подсказывает, где находится ключ, в чем его суть, по таким коврикам. Да. Бог открывает это для своих детей. Для кого-то, возможно, это закрыто, но для своих детей Бог это открывает через свое слово. И поэтому мы с вами начали размышлять над 18 главой книги «Деяния апостолов» в свете темы «Двери и ключи». Двери и ключи. И в прошлый раз мы говорили уже о двух дверях. И мы подошли с вами к третьему препятствию, к третьей закрытой двери, которая также может в нашей жизни произойти. Возможно, кто-то переживает подобное сейчас. Итак, это застой или отсутствие продвижения дальше. Когда, знаете, мы в своей жизни сталкиваемся с каким-то тупиком, нет продвижения. И когда мы смотрим на первые шаги апостола Павла в Коринфе, то создается впечатление, что он делает как бы шаг назад, как будто нет развития в его служении, в его жизни, какой-то тупик, какой-то застой. Во-первых, посмотрите, как скромно, если не сказать большего, складывается обстоятельства в жизни апостола, когда он только пришел в Коринф. И вот Павел приходит в Коринф, где никто не рекламирует его. Помните, как это было в Филиппах? Была женщина, которая ходила и говорила: «Сии люди, рабы Бога Всевышнего, они проповедуют нам истину». Да? Нет такого человека, который бы рекламировал апостола Павла в Коринфе. Никто Павла не встречал в Коринфе. Некому было встречать. В Коринфе не было тогда верующих вообще. Никто не знал о Павле. У него не было средств к существованию. Он пришел в Коринф совсем один и с пустыми карманами. У него ничего не было. Представьте, вот мы смотрим его жизнь, его победы, как люди каятся, когда создаются церкви. Он служит людям, люди благодарны ему. И казалось бы, апостол, он должен иметь пропитание, о нем должны знать, Бог должен о нем заботиться. Но мы видим, что он приходит в Коринф, и он как будто возвращается к пустому корыту, к разбитому, как в той сказке. У него ничего нет. То есть представьте себе эту ситуацию. И вот мы читаем в 18 главе «Деяния апостолов» 2 и 3 стихи. «И нашед...» Ну, давайте сначала. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Мы видим, что апостол Павел, апостол, человек, который без остатка посвятил себя на служение, ищет способ для заработка. Создается впечатление, что он как бы делает шаг назад, возвращаясь к чему? К своему ремеслу, к палаткам. Апостол Петр, он вернулся к сетям, к своему бизнесу, оставив служение, которое Христос ему верил. Он возвращается к сетям. Ну, благо, мы знаем эту историю, он потом раскаялся. Да? И вдруг мы видим, Павел делает то же самое. Павел, ты что, вернулся к бизнесу? Ты оставил служение свое? Ты вернулся к палаткам? Состояние застоя, шаг назад, создается впечатление, что делает Павел. И мы знаем, что с детства вообще еврейских мальчиков обучали какому-нибудь ремеслу. И обычно говорили, что тот, кто не учит ребенка ремеслу, он учит его воровству. Как и в жизни еврейского народа, христиане тоже должны уметь что-то делать своими руками, должны уметь зарабатывать деньги, это нормально. Мы не должны быть как-то от естественной нормальной жизни отрешены. Мы видим, что Павел имел способность зарабатывать деньги. Так вот, создается впечатление, он возвращается к старому делу. Он снова шьет палатки. Как будто ничего не изменилось. Возможно, что-то кто-то из присутствующих подобное испытывает. Да? Нет какого-то продвижения духовного или в каком-то другом вопросе. И мы думаем, что-то здесь не то. Да? В каком-то отчаянном положении, возможно, ты находишься сегодня. Так вот, причина такого состояния, мы сейчас уже потихонечку, да, мы подходим к ключу. Причина такого состояния может быть, во-первых, в том, что ты сравниваешь обстоятельства сегодня с обстоятельствами дня вчерашнего. То есть Павел мог бы видеть свои победы, которые совершены там, и сравнивать их с тем, что происходит сегодня. И, конечно, была бы причина для отчаяния. Но мы помним первый пункт, что гласит? Закрой дверь в прошлое. Причем как в негативное прошлое, где твои поражения, где твое падение, так и дверь в победы. Это очень важно, потому что Павел говорит, что я забываю заднее, простираясь вперед к почести высшего звания. То есть были определенные почести вот здесь в прошлом, за этой дверью у него. Но он говорит, даже победы я закрываю. Зачем? Потому что ты начинаешь сравнивать себя сегодняшнего с победоносным Павлом вот здесь. Поэтому это тоже может быть одной из причин реакции и вывода, что какой-то застой, никакого нет продвижения. Тут я в победе, а тут какой-то тупик, нет ничего, пустота. Ни денег нет в кармане, ни людей нет рядом со мной, я один, ничего нет. Поэтому, чтобы не было этого искушения, мы говорили, закрой дверь. Павел закрыл эту дверь. Он двигается дальше. Тогда почему же? Что происходит? Почему Павел возвращается к палатке? Почему создается впечатление, что он делает шаг назад? Так вот, другая причина, другая причина закрытой двери твоей жизни, о которой мы сегодня поговорим, это сбитый ориентир или неверный выбор цели. То есть, когда мы с вами неправильно смотрим на ситуацию, когда вдруг мои цели, они не являются Божьими целями, когда тот ориентир, который я перед собой поставил, он не соответствует Божьим целям, то как результат я разочарован в том положении, в котором я нахожусь. И я воспринимаю это как отсутствие каких-то побед. Я воспринимаю это как поражение, как застой, как какой-то стопор. И вот на первый взгляд апостол Павел делает шаг назад, возвращаясь к палаткам. Но это лишь поверхностный взгляд, когда мы смотрим на эту ситуацию невооруженным взглядом. Когда мы смотрим на эту ситуацию через призму человеческой цели. Но когда мы смотрим на то, что делает Павел глазами Бога, ориентируясь на Божью цель, то мы видим совсем другое. Вот что я имею в виду. Помните, да, кто изобрел? Братья Райт, да, самолет изобрели. Так вот, такой пример. Разработчики первого самолета, братья Райт, они потерпели полный провал. Их самолет при попытке взлететь, он разбился. И вот, возможно, было бы на их месте начать как-то плакать, жалеть себя, жалеть самолет, который еще вчера был целый. Те деньги, которые были потрачены, силы на этот самолет. Сегодня этот самолет разрушен. Вчера он был целый, сегодня он разрушен. Что теперь будет? Что теперь делать? Но они не сказали таким образом. Братья не впали в какое-то отчаяние. Знаете почему? Знаете, почему они продолжали свой труд? Они продолжали ломать самолеты. Знаете почему? Их цель была подняться в небо. Их цель была гораздо дальше, чем просто построить самолет. Их цель была подняться в небо. Поэтому они готовы были пройти эту стадию поломок, ломания самолета. Потому что на самом деле поломка самолета – это не был шаг назад. Это был шаг вперед, потому что они учли все недоработки, ошибки. Падение самолета был шаг вперед, это не был застой. Шаг главной цели – взлететь в небо. Ключ к этой закрытой двери застоя или стопора, он звучит так. Успех измеряется не достижением твоих желаний, а ориентиром на Божьи цели. Вот в чем суть успеха. Вот как мы должны смотреть на то, что происходит в нашей жизни. Поэтому задаваться вопросом, какая твоя жизненная цель, очень важно. И наши жизненные цели, они должны быть соответственно Божьим целям. Вот тогда мы начинаем на свою жизнь, ситуации, происходящие в них, смотреть абсолютно по-другому. И вот когда мы смотрим на апостола Павла и на начало его пути в Коринфе, читая первые, да, стихи, то действительно создается впечатление, что Павел делает шаг назад, возвращаясь к палаткам. Но так можно подумать только в том случае, когда ты не знаешь, на что на самом деле Павел был сосредоточен, возвращаясь к палаткам. Как вы думаете, какую цель Павел преследовал? Рассказывать людям о Христе. Слушайте, рассказывать людям о Христе. Вот что для Павла было ценным. Знаете, если для меня ценным является, где я работаю и кем я работаю, но при этом я не начальник, я подмастерье, то я буду так относиться, что надо как-то расти в этом профессионально. И я буду это воспринимать как застой, стопор, нет никакого продвижения. Но если для меня не сама работа является важной, а люди, то я вас уверяю, неважно, кем ты работаешь и кто ты, у тебя всегда есть люди рядом. Всегда есть люди рядом. Павел, мы читаем, что понимая, что он нуждается в финансах, он нашел людей, как мы здесь читаем, одного ремесла с ним. И не просто, чтобы зарабатывать деньги, а мы чуть дальше увидим, что на самом деле он не заработал ничего. Он впоследствии, Бог его благословил большим. Так вот, он начал работать даже не для того, чтобы просто заработать деньги, но чтобы проповедовать людям. И вот такими людьми оказались Акила и Прискила. И вот, знаете, интересно, что Писание подчеркивает вот это человеколюбие Павла, что для Павла люди были на первом месте. Его отношение, его обращение к людям. Знаете, имя Прискила Это на самом деле уменьшительное ласкательное имени Приска. То же самое, если, например, к Дарье мы будем обращаться как Дашенька. То есть Прискила – это уменьшительное ласкательное имени Приска. И Лука подчеркнул, что Павел обращался к Приске как Прискила, Дашенька. Его отношение к людям, оно даже в этом отражалось, как он обращается к человеку. Господь, он предпочел нужным это отметить для нас. Знаете, мы часто, кто бывает в среду на общениях, на молитвенных, мы часто молимся о работе, да? Часто молимся. Одна из самых частых молитв в нашей жизни – о работе. И Бог дает нам место для работы, да? Бог благословляет. И вот вопрос, как мы этим местом распоряжаемся, тоже очень важно. То есть это имеет значение, согласитесь. Знаете, есть такое пословица, да, не место красит, как там, да, а человек место. Так вот, христианская версия этой фразы звучит так. Бог не просто дает тебе и твоей семье место работы, но в первую очередь Бог месту работы и твоим сослуживцам Бог дает тебя. Знаете, Бог, он может порадоваться нашему продвижению по карьерной лестнице. Он может порадоваться тому, что ты научился держать молоток в руках, там, не знаю, петь. Что-то у тебя начало получаться. И Бог может порадоваться тебе и сказать, молодец. И, наверное, Бог мог бы порадоваться, если апостол Павел вдруг бы вернулся к палаткам, начал шить, а потом какой-то бизнес открыл. И, наверное, Бог сказал, вот какой молодец, Павлик. Молодец, бизнес открыл. Радуюсь за тебя, сынок. Но знаете, что важно? Важно для зрелого взрослого человека перестать быть ребенком. Знаете, как дети. Дети, которые показывают, папа, посмотри, что могу. И папа, конечно, с мамой скажет, ой, молодец, сынок. Но знаете, когда маленький мальчик или маленькая девочка становится взрослым человеком, в чем это отражается? Когда он начинает интересоваться, а что на самом деле радует моих родителей? Ребенок, он хочет, чтобы его радости разделили его родители. А когда ты перестаешь быть ребенком, то первый признак того, что ты повзрослел, когда ты начинаешь разделять радости своих родителей. В этом суть нашей зрелости. И когда я говорю, что я открыл свой бизнес, я работаю, так все неверующие это делают. Чем ты удивишь своего небесного Отца? А ты удивишь его, порадуешь тогда, когда ты задашься вопросом, «Отче, а ты что хочешь, чтобы было в моей жизни? Что тебя на самом деле радует?» И ты будешь разделять радость своего небесного Отца, а не требовать, как ребенок, посмотри, что я могу. А многие, живя так, они думают, что в этом признак их духовности, благословение от Отца, успех в бизнесе или еще в чем-то в этом мире. Друг мой, Бог тебя просто любит и как ребенка просто принимает тебя, но как к зрелому не относится. Потому что ты остаешься тем человеком, который говорит, посмотри, папа, что я могу. И, к сожалению, когда на подобных людей смотришь глазами Бога, эти люди выглядят жалко. Потому что, знаете, есть взрослые ребята, ну уже в силу возраста, да, но ведут себя как дети. Скажите, это как-то у Бога выглядит, да? Почему христиане иногда такие? Почему они, будучи взрослыми и уже хочется ожидать от них каких-то зрелых поступков, они ведут себя как дети? Папа, посмотри, что я умею. Это выглядит очень убого. Слава Богу, что его милости и любви хватает на всех, и таких в том числе. Но насколько важно нам видеть и замечать, как зрелых, взрослых людей, здраво размышляющих и воспринимающих христианство таким, какое оно должно быть, и каким его Бог запланировал и ожидает от нас. Видеть, замечать, читая Писание и беря пример с апостола Павла, который, познакомившись с Акилой и Прескилой, не планировал создать ателье там по пошиву кожаных палаток. Хотя, опять же, возвращаясь, Бог бы мог порадоваться, да, за него и сказать, какой молодец. Но как-то это бизнес и Павел, согласитесь, как-то не стыкуется. Да? Вот мы знаем все Павла хорошо. И вот думать о Павле, что он вернулся к палаткам и начал организовывать какой-то бизнес, и стал просто вот этим заниматься, мы такие, да нет, на Павла это вообще не похоже. А почему мы иногда это стыкуем с собой? Почему эта стыковка с остальными христианами становится нормальной почему-то? Странно, да? Павел нет. Павел не должен возвращаться. А я могу. Мне можно. Пастор не должен опаздывать. Я могу опаздывать. А пастор должен быть здесь вовремя. Встречать всех с улыбкой. А если не встретил, плохой пастор. Хочу подчеркнуть, что я не хочу сказать, что бизнес – это плохо, чтобы вы не подумали, что я против развития христиан в этой сфере. В этом нет ничего плохого. Да, зарабатывание денег, в том, чтобы заботились мы о своих домашних. Просто хочется обратить наше внимание на то, что для апостола Павла, как христианина, деньги и бизнес не были самоцелью. Это были как бы второстепенные вещи, но целью для него было совсем другое. Павел лишь воспользовался общим интересом с Акилой и Прескилой для главной цели – рассказать им о Христе. Приобрести этих людей для Господа. Рассказать им о главном кожевнике, о Боге. Потому что победа Бога – это воплощение главной идеи для нас. Жизни во Христе, жизни для Христа. Итак, этим двум Павел начал свидетельствовать о Христе, Акиле и Прескиле. И с этого момента мастерская Акилы и Прескилы сделалась первым домом молитвы. Наоборот, Павел из этого ателье сделал дом молитвы. И мы об этом читаем. Павел пишет в послании к Римлянам в 16 главе. «Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь». Бог через апостола Павла, который был нацелен на главный ориентир, божественный ориентир, создает церковь там, в этой мастерской Акилы и Прескилы. Люди. Вот что важно для Бога. Люди. Для Бога настолько важны люди, что из-за нашего неучастия в их жизни, нашего молчания, их кровь взыскивается с нас. Сейчас страшные вещи я говорю. Давайте прочитаем 6 стих, 18 глава Деяния апостолов. Написано, но как они противились и злословили, это когда Павел, да, проповедует иудеям, то он, Павел, отрясши одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Итак, Павел, мы читаем, очистился, потому что сказал им, и теперь они сами решают свое будущее. Помните, в Псалом 9 мы с вами как-то проходили, читали, и там написаны подобные слова. «Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их и не забывает вопли угнетенных». И вот эту фразу, мы скоро будем заканчивать, дорогие, эту фразу, когда Павел говорит, он не просто взял это спонтанно откуда-то, он делает ссылку на Иезекииля, 3 главу, и там написано, Господь говорит, когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, а я взыщу кровь его от рук твоих». О, что-то страшное ты вообще говоришь нам, Андрей. Бог спросит с нас за кровь людей других. Я читаю это в Божьем Слове. Я читаю в Божьем Слове. Представьте себе пришествие Христа. И как написано, что двое будут работать на поле. Один возьмется, второй оставляется. И вот представьте, помните, да, когда Христос возносился в небеса, и это как-то было какое-то время, потому что апостолы смотрели, так как-то провожали его взглядом. И подобное, скорее всего, будет с нами, когда Христос будет забирать церковь. И представьте себе, вы на рабочем месте находитесь. И вот Бог забирает тебя. И твой сослуживец, который рядом, стоит и говорит: а что происходит? А что происходит сейчас? Бог забирает тебя, а почему я не знаю? Если у тебя такая прекрасная участь и судьба в Господе, Бог забирает тебя к себе в рай, почему ты мне об этом не сказал? Почему ты мне не говорил об этом? Я тоже хочу. Как вы будете смотреть в глаза этому человеку, который был рядом с вами, которому Бог вас и представил, чтобы говорить ему, но вы не говорили ничего о Христе? Представьте, как будет стыдно, и мы еще думаем, что с нас не будет взято за кровь тех людей, которым мы ничего не сказали, промолчав. Просто живем с ними по соседству, работаем вместе с ними. Павел, он относился к этому делу очень серьезно, и он подчеркивает это. И Бог повествует, обращаясь к нам сегодня, к верующим этих дней. Возможно, ты скажешь: ой, благовествовать – это не мое. Благовествовать – нет. У меня, я в этом смысле немощен. Но знаете, к какому пункту я сразу вас сошлю? Ко второму. Потому что мы уже об этом говорили. В немощи твоя сила. Не думайте, что говорить, потому что Дух Святой будет говорить через вас. Просто дай возможность Ему начать говорить. Говори. Вы, говорящие о Господе, не умолкайте просто. Просто говорите. Бог будет говорить Духом Святым через нас. Это должно, возлюбленные, нас волновать больше, чем наши личные дела на самом деле. Личные наши цели. Именно поэтому апостол Павел, как только пришли братья из Македонии, Сила и Тимофей, в Коринф и нашли Павла, он тут же отправился проповедовать дальше. И мы читаем об этом в 5 стихе. «Когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». То есть он тут же встал, как только они пришли, он тут же встал и пошел проповедовать. Как вы думаете, почему он это сделал? Для него, во-первых, это было самым важным. Во-вторых, Бог решил его финансовую проблему. Бог решил его финансовую проблему. Ему даже не пришлось работать. Как только он проповедовал Акиле и Прискиле, те уверовали. Пришли братья, Бог благословил его финансами. И мы об этом читаем второе послание к Коринфянам, 11 глава. Павел говорит: «Другим церквям я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам», то есть Коринфянам. «И будучи у вас, хотя терпел недостаток», то есть мы сразу, да, вспоминаем, он шил палатки, денег не было, пришлось шить палатки, «никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии». Итак, из Македонии приходит Сила и Тимофей, и они пришли с финансами, с благословением от Господа. Бог все усмотрел. Бог все усмотрит, возлюбленные, когда мы ставим перед собой главные Божьи цели. Главный ориентир для Бога и для нас, он связан с людьми. Он связан с людьми. А этого добра у Бога очень много. В 10 стихе, 18 главе книги Деяний апостолов, Бог обращается к Павлу и говорит: «Не бойся, ибо у меня», что там много, кого много? «Людей». У меня много людей. Знаете, Бог не сказал, у меня много денег. Бог не сказал, что здесь ты можешь развернуть великий бизнес. Бог не сказал, что здесь земля наполнена нефтью и залежами золота. Бог не сказал это Павлу. Потому что Бог делится тем, что для него самое ценное. Это люди. Бери, они все твои. Забирай их. Я тебе их даю. Помните, Иисус Христос в своей пасторской молитве, он тоже говорит о том, что Бог верил ему самое ценное. И он говорит в этой молитве о том, как он распорядился с той ценностью, которую Небесный Отец ему дал. И он говорит так: «Я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, говорит Христос. И они сохранили слово твое». Вот что является самым ценным для Бога и для нас должно быть. Это люди. И Бог этих людей дает нам. Научи их моему слову, говори им обо мне. И когда мы так поступаем, Бог усматривает вопросы финансовые в нашей жизни, как это произошло в жизни Павла. Бог усматривает все. Недаром Христос говорит: если вы будете заботиться о Царстве Небесном, то я о чем позабочусь? О ваших проблемах. Божье Слово в действии – это обетование Божие. Если ты заботишься о Царстве Божьем, Бог будет заботиться о твоем. Одна из причин, почему мы впадаем в это отчаяние, ступор какой-то, застой, по той причине, что мы перестаем идентифицировать себя с целью Бога. Мы терпим крах и крушение. И когда именно так мы смотрим на ситуацию, в которую попал апостол Павел, ориентируясь на главную цель, когда он возвращается к палаткам, то перед нами открывается в лице Акилы и Прескилы на самом деле начало великого пробуждения. Это не был стопор, это не было отсутствие движения или шаг назад. На самом деле это было начало великого пробуждения в городе Коринфе и великой победы Божьего дела в этом городе. А это означает, что это не был застой, но это был огромный шаг вперед к цели, которую Бог поставил перед своей церковью.